Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Азаттыгын алгысы жекшемби 1 октябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушуга кечиңиз менен. 15 октябрдагы президенттик шайлоону утурлай жаңы долбоорду баштаган элек. Бул долбоор алкагында президентке талапкерлердин программаларын конкреттүү багыттар боюнча тийиштүү эксперттердин катышуусунда талдап талкуулайбыз. Алдыда дал ушул талкууну сунуштайбыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Ысык Көлдө тез жардам жол кырсыгына кабылып 4 киши каза тапты. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, кырсык 1 октябрга караган түнү саат 3-4 чамасында Чолпон Ата шаарына кире бериш жолдо катталган айдоочу жана фельдшерден турган тез жардам кызматынын автоунаасын Мерседес үлгүсүндөгү жеңил машине сүзгөн. Андан тез жардам 2 жолу алас алып кетип, анын ичиндеги 4 кишинин баары окуя болгон жерде мерт болушту. Алар айдоочу, фельдшер, кош бойлуу аял жана анын жанындагы келин экени кабарланды. Полиция окуянын чоо жайын териштирүүдө. Алдын ала маалыматтарга караганда, тез жардамды сүзгөн Мерседес автоунаасын кыз киши башкарып баратканы жана ал мас абалында болгону айтылууда. Облустук ички иштер башкармалыгы болсо айдоочунун мас же соо экени иликтенип жатканын билдирди. Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында ишембиге караган түнү аба соккусунан кеминде 28 жай тургун каза тапты. Адам укугуна байкоо салган сириялык борбор билдиргендей, курмандыктардын төртөө балдар. Сокку Идлиб провинциясынын Түркия менен чектешкен жериндеги согушкерлердин пункту делген Арманас кыштагына урулган. Каталонияда болсо Испаниядан бөлүнүү боюнча референдумдун жүрүшүндө полиция менен кагылышуудан кеминде 38 киши жапа чекти. Бул тууралуу жергиликтүү дарыгерлер кабарлашууда. Маалыматка караганда 3 киши олуттуу жаракат алган. Испан бийлиги бул референдумду мыйзамсыз деп атап, аны өткөрүүгө бөгөт коюуга аракеттенип жатат. Испаниянын жогорку соту буга чейин коомдук имараттарды добуш берүү өткөрүү үчүн колдонууга тыюу салган. Каталония бийлиги шайлоочуларды добуш берүүгө катышууга чакырууда. Испаниянын Каталония автономия аймагы Франция менен чектеш, анын курамына Барселона шаары да кирет. Аталган аймак 15-нчи кылымдан бери Испаниянын курамында жана анда азыр 7.5 миллион калк жашайт. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен 30-сентябрда кармалган парламенттеги Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев 48 саатка камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен Азаттык радиосуна билдиришти. Мыйзамга ылайык 48 саат аралыгында анын баш коргоо чарасы аныкталууга тийиш. Исаев УКМКнын тергөө абагына камалган. Депутат 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин өзү колдогон талапкер Өмүрбек Бабанов утпай калса, мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга жана төңкөрүш уюштурууга аракеттенген деген шек менен 30-сентябрда кармалган. УКМК аны менен кошо уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү да кармалганын кабарлаган. Канатбек Исаев жетектеген Кыргызстан партиясы жана ал мүчө болгон парламенттеги фракция, ошондой эле адвокаттары анын кармалышы боюнча комментарий бере элек. Бүгүн президенттикке талапкер Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов Бишкекте маалымат жыйын куруп, Канатбек Исаевдин камакка алынышын депутаттын өзүн колдогону менен байланыштырды.
Канат Кедейканович, мени колдогон үчүн ал кишинин мынакей ушундай абалга алып келди. Мен билем ал кишинин принципиалдуулугун. Мына элибизге 24 саат көрсөтүп аткан жерде бир да жолуккан жокмун. Ошо кел эле көңтөрүш жасайлы деп туруп, көңтөрүшкө дайын болгула деген бир сөз уккан жокмун. Экинчиден, адамдын күнөөлөрүнүн алдында адамдын күнөөсүн бир гана сот чечет.
Депутат Канатбек Исаевди өзү жетектеген Кыргызстан партиясы быйыл президенттик кызматка талапкер катары көрсөтүп, бирок БШКнын каттоосунан өтпөй калган. 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоодо Өмүрбек Бабановду колдой турганын билдирип, талапкердин айрым аймактардагы шайлоочулар менен жолугушууларына катышкан. Бүгүн Бабановдун тарапкерлери Талас шаарында митингге чыгышты. Алдыдагы президенттик шайлоону таза өткөрүү жана талапкерди каралоо болуп жатканын айтышып, анын токтотуу талабы менен 3 сааттан кийин тарап кетишти.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берген ушул жана башка жаңылык Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Ал эми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 2 октябрда жаан чачын болбойт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22, Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, тоолуу нарындаосо түнкүсүн 1-6 күндүз 15-20 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте 2-октябрда күн ачык болот. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн 5-7 күндүз 18-20 градуска чейин нөлдөн жогору. Уктуруубуздун эмне негизги бөлүгүн баштайбыз. Кадырман угарман, президенттик шайлоого туура 15 күн калды. Азаттык радиосу 15 октябрдагы президенттик шайлоону утурлай долбоор баштаган эле. Бул долбоор алкагында президентке талапкерлердин программалары, конкреттүү багыттары боюнча тийиштүү эксперттердин катышуусунда талдап талкуулаганбыз. Бул ирет талкууну Канымгүл Элкеева алып барган.
Биздин бүгүн талкууга белгилүү эксперттер чакырылды. Алар билим берүү боюнча эксперт Догдургүл Кендирбаева, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, ошондой эле коомдук ишмер, социалдык өнүктүрүү министринин мурдагы орун басары Эдил Байсалов. Студияга кош келипсиздер. Бул талкууну баштарынын алдында бардык талапкерлерден программаларын сураганбыз. Тилекке каршы бардыгы колубузга тийген жок. Колго тийген талапкерлердин программалары боюнча дал ушул социалдык саясаттагы багыты кандай, ошолорун тизмектегенбиз. Алгач ошону көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Талапкер Өмүрбек Бабановдун программасынан 2023 жылы Кыргызстандагы ар бир үй бүлө 2 эсе бай жашайт. Милиция кызматкерлеринин айлыгы 50 000 сомдон 80 000 сомго чейин болот. Өкмөттүн күчү менен ар бир кыргызстандык медициналык жактан камсыздандырылат. Ар бир жаранда медициналык карточка болуп, ага 100 000 150 000 сомго чейин каражат салынат. Заманбап бала бакчалар курулуп, балдар бакчадан эле 3 тилди үйрөнүп чыгышат. Азимбек Бекназаровдун программасынан сыртка жумушсуздуктун айынан кетип жатышкан жаштарыбызга өзгөчө мамлекеттик саясат жүргүзүлүп, колдоо көрсөтүлүп, алардын ордун ээлеп жаткан чет элдиктердин келүүсү кескин кыскартылат. Илим билим берүү, маданият, спорт, саламаттыкты сактоо тармактары мамлекет тарабынан өзгөчө артыкчылык менен колдоого алынат. Талапкер Улукбек Кочкоровдун программасынан жакырчылыкты жоюу программасынын алкагында социалдык жактан камсыздоого муктаж жакыр үй бүлөлөрдүн мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын, балдары бар жесир аялдардын 50 000 сомго чейинки кредиттик карыздары жоюлат. Илимге, билимге жана медицинага ири инвестициялар тартылат. Дүйнөнүн алдыңкы университеттерин илим изилдөө, медициналык борборлорун жана клиникаларын Кыргызстанда өз өкүлчүлүктөрүн ачууга чакырабыз. Аларга бекер жер бөлү берип, салыктардан толугу менен бошотуу керек. Адахан Адымаровдун программасынан мүмкүнчүлүгү чектелген атуулдардын социалдык көйгөйлөрүн чечүүнүн жаңы формаларын иштеп чыгып, аны турмушка ашырабыз. Билим берүү, саламаттык сактоо жана башка социалдык тармактардагы ишке ак ниет мамиле жасагандар сыйланат. Энелик жана балалыкты колдоо көп балалуу үй бүлөлөргө жагымдуу шарт түзүлөт. Талапкер Арсанбек Малиевдин программасынан мамлекеттик кызматкерлер бийликти жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланбай, жарандарды тейлейт. Жарандар мамлекеттик кызматтарды өз убагында жана ыкчам ала алат. Окуучулардын коопсуздугу үчүн ар бир мектептер автобус менен камсыз болот. Жарандардын маалыматтык базасы бир серверге байланышат. Ар бир жаран арызды төлөмдөрдү үйүнөн чыкпай туруп жүргүзө алат. Талапбек Масадыковдун программасынан жарандардын сапаттуу жана жеткиликтүү медициналык тейлөөдөгү конституциялык укуктары корголот. Миграциялык агымдар толук көзөмөлдөнөт. Мигранттарга социалдык жардам көрсөтүү максатында жаңы конуштардын макамы мыйзамдаштырылат. Ар бир айылга фельдшердик акушердик пункт ачылат. Эмир Сариевдин программасынан жаш үй бүлө программасын ишке киргизип, жаңы баш кошкон жаштарга 5 жылга 100 000 сом өлчөмүндө насиха чегерилет. Пенсиянын өлчөмү 2 эсе жогорулайт жана мугалим дарыгердин айлыгы 100% кем эмес көбөйтүлөт. Жыл сайын 100 кем эмес орто жана ири ишканалар ачылып, жылына 50 000 кем эмес жумушчу орундар түзүлөт. Ооруларды алдын алуу, эне менен баланын ден соолугун чыңдоо багытына ири инвестициялар табылат. Бакыт Төрөбаевдин программасынан миграция цивилизациялуу жана мыйзамдуу мүнөзгө ээ болот. Эмгек мигранттары мамлекеттер аралык макулдашуулар менен корголот. Эмгек мигранттарынын акча которуулары үй бүлөлүк бизнеске жана жергиликтүү аймактарды өнүктүрүүгө инвестицияланат. Ден соолугу, мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга татыктуу жашоо үчүн шарттар түзүлөт. Аларга мамлекет жана коомчулук кам көрөт. Сооронбай Жээнбековдун программасынан. 5 жылдан кийин Кыргызстандын бардык айылдарында таза суу болот. Айыл менен шаардын жашоо шарттарын теңдейбиз. Жаңы жумуш орундары түзүлөт. Ички жана тышкы миграция кескин азаят.
Мынакей президенттикке аттанган талапкерлердин социалдык саясат багытындагы программаларынан үзүндүлөрүн алып көрсөттүк. Бул программалар алдын ала сиздерге да берилген, таанышып чыктыңыздар. Анан негизи эле мамлекетте эң бай бул адам ресурсу деп айтылат да. Алардын укугу, алардын саламаттыгы ушул багыттан алып караганда азыркы талапкерлердин программасында сиздер ынанып атасыздарбы? Кайсы ушул багыттан алганда эмнеси өзгөчө? Доктор Гүлайым, сизге кайрылайын.
Мен негизинен билим берүү тармагынын адиси катары өзгөчө ушул адам ресурсун өнүктүрүүдө калыптандыруудагы артыкчылыктуу багыттардын баарын карап чыктым. Негизи өтө өзгөчө деле мындай укмуш нерсени көрө алган жокмун. Албетте Адахан Мадумаровдун мектепте өнүктүрүү программасында балдарды көбүрөөк ошол маселелерди караган. Дээрлик бардыгында мугалимдердин маянасын жогорулатуу маселе караган. Айрымдарда жаңы мектептерди салуу, жаңы бала бакчаларды салуу боюнча айтылган. Бирок өтө өкүнүчтүү нерсе, бүгүнкү күндө мектептен тышкаркы мекемелерди өнүктүрүү жөнүндө балдардын тарбиясы боюнча алардын мындай кандайдыр бир өнүктүрүү механизми боюнча ишке аша турган механизмдер берилген жок. Бул жерде дагы Өмүрбек Токтогулович'тун программасында үч тилдүү билимди милдеттүү түрдө кылабыз деп атат, бирок бул конституциянын 45-статьясынын 3-бөлүмүндө Кыргызстанда үч тилдүү билим милдеттүү түрдө кирген. Кыргызча, орусча, анан англис тилинде окуйт. Мыйзамда да бекитилген. Ушул жөнүндө жаңы закон кабыл алабыз деп иштеп чыгыптыр. Ал эми дагы бир программада ушул улуттук сапаттуу адистерди өнүктүрүү боюнча ар бир региондо 7 бул Мадумаров кандидат талапкердин сунушу 7 улуттук статустагы жогорку окуу жайын түзөбүз дейт. Бирок бул учурда кандайдыр Кыргызстан рынок экономикасынын шартында жашап аткандан кийин механизм айтылган эмес. Эгер мамлекеттик болсо анда рынокторду тандоо, конкуренттүүлүктү калыптандыруу боюнча мындай көмүскөдө калган.
Биз билим берүү тармагында дагы бир саамдан кийин бул боюнча суроолорубуз бар, талкуулайбыз. Равшан мырза, сизге деле ушул суроо. Негизинен ушул жарышка кетип аткан, жарышка катышып аткан 13 талапкерге башкарууну ишенип тапшырса болобу, мамлекетти башкарууну жогорку программаларын эске алуу менен?
Эми Кыргызстанда бизде ушунчалык коом тарабынан, шайлоочулар тарабынан өкмөткө, бийликке талаптар ушунчалык төмөн. Ошондуктан Кыргызстанда кимди койсо дагы президент болуп дагы, премьер министр болуп дагы иштей берет, айырмасы жок. Мен эки нерсеге көңүл бөлөт элем да. Биринчиси, азыркы президенттикке бараткан адамдардын баардыгын ушул социалдык маселелер боюнча, бир эле социалдык эмес, экономикалык маселелер боюнча программалары бул президенттин программалары эмес. Биздин конституцияда, биздин азыркы күндөгү жашап аткан турмушубузда бул социалдык маселелерге же болбосо экономикалык маселелерге мыйзамдын негизинде жана биздеги эрежелер боюнча президент жооп бербейт. Булардын баардыгына бүгүнкү күндө премьер министр жооп берет. Андай боло турган болсо биз айтышыбыз керек, силер президенттикке барбай эле премьер министр болбойсуңар баарыңар. Бардыгынын программасы премьер министрдин программасы. Президентке тиешеси жок. Президент бизде негизинен бир 2-3 гана маанилүү маселеге жооп берет. Ал жанагы коопсуздук маселеси, коргонуу маселеси, мына ошо окшогон гана маселелерге. А булардын бардыгынын программасы негизинен премьер министр менен ошол экономикага, социалдык жактарга өтүп кетет. Экинчиси, программаларынын бардыгын алып кара турган болсок, бардыгы реалдуу эмес. Популисттик программалар. Эптеп эле барак шайлоого баратам, шайлоого баратканда ушул бир нерсе айтышым керек, ошондой болгондон кийин ушулардын баардыгын жаза берели деп жаза берген. Мен бир нерсени айткым келет. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 120 миллиард сомдун тегерегинде бюджетибиз бар. 52% бүгүнкү күндө социалдык секторго кетип атат. 52% биздин тапкан акчабыздын көпчүлүгү социалдык секторго кетип атат. Дагы кантип көбөйтөт аны? Көбөйтүү бул мүмкүн эмес. Экинчиси, биз азыр мынакей бир жерге келип калдык. 2017 жылдан баштап бизде Кыргызстанда тышкы карыздардын эң жогорку төбөсүндө келдик төлөй турган. Биз аябаганда көп карыз алып ошону төлөй албай азыр кыйнала турган убакытка келип атабыз. Мына ушунун баардыгына биздин президентке бараткандар жанагындай эле премьер болбой эле президенттик болуп алып, премьердин функциясын алып алып жооп бергенге аракет болот.
Бирок биз ушул жолугушууларда көбүнчө эле добуш алууда уадаларын көрүп атабыз, жашоону өзгөртөбүз деген маселе болот. Анан негизи эле ушул конституцияда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктары менен азыркы уадаларын айкалыштырып ишке ашыруу канчалык мүмкүн, Эдил мырза?
Мен албетте бул Равшан агайыбыз туура эле айтып атат, бирок менин оюмча бул президенттик шайлоо өзгөчө болуп атат, өзгөчө. Анан азыр негизги менин оюмча маселе суроо, анан тандоо биздин азыркы элибиз чечет. Бул жалпы жолубуз, курсубуз, өнүгүү векторубуз, багытыбыз кандай болот да? Бул мындай карасак, бул референдум сыяктуу. Азыркы саясатты колдойбузбу, ушуну улайбызбы, же болбосо жаңы жолго түшөбүзбү деп ошондон карап көрсөк, мына биз менин жаңы жолго алып барам, жаңы элчитип барам деп программаларын окуп көрүшүбүз керек да. Мен бир мына фактка көңүл бургум келет. Баардык талапкерлерди айтып чыктык, эмнегедир урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбековдун программасы жарыяланган жок. Мына сиздер тапкан жоксуңар, мен ойлоп аткам мага эле жетпей атат. Мага шайлоочу катары, эми интернетте биз көптөгөн сааттарды жүрөбүз, бир да көрбөйбүз, бир дагы ушул Сооронбай Шарипович Жээнбеков өлкөбүздү азыр кыдырып жүрөт, бир дагы жерде мен ал киши элге кайрылып кандайдыр бир сөздөрүн сүйлөгөндөрүн мен көрө алган жокмун.
Билим берүү маселесине келгенде, Доктургүл айым, мына өнүккөн келечек бул сапаттуу билим деп айтып келебиз да. Анан негизи эле ушул биздин мектептердеги билим берүүнү реформалоо, азыркы глобалдашкан дүйнөнүн талаптарына шейкеш келтирүү азыркы мезгил талабы болуп атпайбы? Анан ушул жагынан алганда, мисалы мектепти аяктагандан кийин 11-нчи классты бүткөн окуучу тилди билбейт, ой жүгүртүүсү жагынан катуу аксайт, же болбосо коомго аралашуу жагынан дээрлик даяр эмес деп көп сындап келатабыз. Ушул жагынан алганда билим берүү жаатында бир олуттуу илип аларлык программасын көрө алдыңызбы?
Көрө алган жокмун. Жетиштүү түрдө толук каржылоо деген бир эки кандидаттын айтуусу бар билим берүүнүн сапатынын начардыгын эл аралык иликтөөлөр боюнча.
Билим берүү маселесине келгенде, Доктургүл айым, мына өнүккөн келечек бул сапаттуу билим деп айтып келебиз да. Анан негизи эле ушул биздин мектептердеги билим берүүнү реформалоо, азыркы глобалдашкан дүйнөнүн талаптарына шейкеш келтирүү азыркы мезгил талабы болуп атпайбы? Анан ушул жагынан алганда, мисалы мектепти аяктагандан кийин 11-нчи классты бүткөн окуучу тилди билбейт, ой жүгүртүүсү жагынан катуу аксайт, же болбосо коомго аралашуу жагынан дээрлик даяр эмес деп көп сындап келатабыз. Ушул жагынан алганда билим берүү жаатында бир олуттуу илип аларлык программасын көрө алдыңызбы?
Көрө алган жокмун. Жетиштүү түрдө толук каржылоо деген бир эки кандидаттын айтуусу бар билим берүүнүн сапатынын начардыгын эл аралык иликтөөлөр боюнча төмөндөп жаткандыгын белгиленген жерлери бар. Негизинен өнүгүүнүн үч суроосу болот: эмнени жасайбыз, эмне үчүн жасайбыз, кантип деген, ошо кантип деген механизмдери так көрсөтүлгөн эмес. Көпчүлүк учурда мен жана белгилеп кеттим, айлык акын алуу, демек бул жерде баягы добушка таасир этүү, добуштун мен да келсем сенин айлыгыңды жогорулатам же пенсияны деп. Бирок билим берүүнү өнүктүрүүдөгү өзгөчөлүктү байкаган жокпуз.
Кайсы талапкерлерден ушундай бир өзгөрүүнү же болсо сунуштарды көрө алдыңыз?
Сунуштардан мына рыноктук талаптагы адистерди даярдоо боюнча жети улуттук жаңы деңгээлдеги жогорку окуу жайын түзүү боюнча Мадымаровдун талабында жүрөт. Арстанбек Малиев де болсо сапаттуу кадрларды тандоо жана ошондой эле маалыматтык коммуникациялык технологияларды пайдалануу жөнүндө учкай сөз айтылып кеткен. Ал эми Сариевдин өзүнүн багытында, программасында жогорку билим берүүнүгө болгон парадигманы өзгөртүү жөн эле кур диплом эмес, жана бүгүнкү күндө сапаттуу билим бере турган жаштарга жол ачуу. Бирок кантип? Бул проблеманы биз деле билебиз, бүгүнкү күндө анын баары аныкталган. Бирок бүгүнкү күндө кандидаттардан так индикаторлорду көрсөтүлүп, эгерде могуну киргизсек баланча жылы анда ийгиликке жетебиз деген мындай нерселер, мындай туюк калган бул жерде.
ушул багыттагы эксперттер айтсаңыз, негизи эле билим берүүдө коррупция аябай күч деген сындар көп. Коррупциянын жолун кесүү боюнча бир сунуш, механизмдер көрсөтүлгөн жагы бар бекен?
Бул жерде мисалы үчүн коррупцияларды кыскартуу боюнча кайрадан Мадымаров, талапкер Мадымаровдун программасында көрсөтүлгөн. Ошондой эле бул жерде мисалы үчүн дагы бир кандидаттыкында белгиленген. Бирок коррупцияны жоюунун жолдору сунушталган эмес. Анткени чындыгында бүгүнкү күндө 24% мамлекеттин ички дүң продукциясынан табылган киреше билим берүү тармагына жумшалып жатат. Бирок ошол менен эле биз тепкилеп атабыз алардычы. Биз ушунча көп акчаны куротуп атабыз, бирок натыйжасы жок деп. Бирок ошол боюнча канткенде натыйжалуулук болот. Бул жерде чындыгында негизинен өкмөттүн иши, бул ички социалдык маселелер боюнча кандай тапшырма берилет. Айрымдарда ички жана тышкы инвестицияларды тартуу менен деп жүрөт. Бабановдун программасында билим берүү боюнча билим туризми жана билимди башка өлкөлөргө экспорттоо аркылуу мындай сунуштар гана бар. Бардыгында негизинен сунуштар бар. Бирок муну отуруп алып чындыгында адистер менен ичке мындай адистик топтор менен талкуулап баалануга жетүүгө мүмкүн болгон сунуштар берилиш керек эле. Же болбосо бүгүнкү күндө балдарды тарбиялоодо баардыгыбыз айтып атабыз, кандайдыр билими жок, тажрыйбасы жок мектептен кийинки бала кандайдыр бир туңгуюксуз, билимсиз, билими жок бир радикалдык секталарга кирип кетип атат, бир виртуалдык оюндарга кирип кетип атат деп. Мен балдардын бош убактысын уюштуруу боюнча момундай деген чечимди кабыл алам же момундай деген каржылоо бөлдүрөм деген бул жерде маселе бирде көтөрүлгөн эмес.
Эң негизгиси
бул ошондой эле. Мугалимдердин жаңы мектеп салып атат, бирок мугалимдердин кесиптик квалификациясын жогорулатуу боюнча жаңы мезгил талабына ылайык жаңы билгичтигин көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча бир эле кандидат айтылган, а башка жерде эч кандай сөз жок.
Равша мырза, мынал өзүңүз белгилегендей бул президенттин ыйгарым укуктарына кирбейт, бирок айрым талапкерлер өкмөт же болбосо парламенттин жардамы менен, ошолор менен чогуу иштөө менен бул маселелерди чечебиз, социалдык маселелерди деп белгилеп атышат. Анан билим берүү жаатында реформалары, сунуштары сизди ынандырып атабы?
Мен бири бирине карама каршы келген ушул бардык президентке бараткан адамдардын көз карашынан айтайын да, ушул социалдык маселеге же экономикага тиешелүү. Экономиканы дагы биз чечебиз, экономиканы реформа кылам деп атат, социалдык маселени да чечебиз деп атат. Бул менин байкашымча бардык кандидаттар мен авторитардык президент болом деген сигналды азыртан эле берип атышат. Мен келем, бардык маселени мен чечем деп атат да. Андай болгон соң экинчиси айтып атат, үчөөсү мен негизги мурда үч премьер министр эм негизинен талкуу кыла турган үчөөсү тең, биринен өтө бири айтып атат, мен сенден дагы Россияны мен жакшы көрөм, колуман келишинче Россияга кирип барам деп атат. Бардыгы тим эле далбасташып атат да. Андай болгон соң мен бир нерсени айтайын, жана үч тил боюнча, үч тил аябаганда жакшы дейм чынында эле. Бирок азыркы күндөгү биз орус тили боюнча маселе көтөрүлө калганда эле Россиянын ар бир колунан келген депутаты бизди баса калып атат. Ал жактагы эмес, бердеги биздин депутаттар, ошол Россияга жакын депутаттар айтып атат, силер орус тилин азайта турган болсоңор биз силерге көргүзөбүз көргүлөк деп атат. Кантип орус тилин азайтат, кантип англис тилин көбөйтөт? Эгерде орустарга биз жакын болобуз десек, андай болгон соң булардын кызыкчылыгы, көз карашы бири бирине каршы келип атпайбы?
Отурулайм, сөзүңүз каралжы. Сурап атат, билим берүү боюнча дагы суроолорубуз болот. Темиркул деген мырза айтып атат, айыл жерлеринде көптөгөн медициналык мекемелер жабылып атат, ушул багытта кандай бир сунуштарды программадан көрө алдыңыздарбы?
Көрдүк. Мисалы үчүн ошол биринчиден врачтар менен мугалимдердин айлык акысын жогорулатуу деп атат, кайрадан бул добушка таасир этүү. Экинчиден жана кандидаттардыкы акушердик фабтарды ачуу деп атат. Бирок кайрадан бул жерде сапатка таасир эте турган адистердин кесиптик квалификациясын, алардын иштөөгө болгон шарттарын жакшыртуу боюнча. Эми бул чындыгында президенттин программасына жазылбайт, ал өкмөттүн жана аткаруучулук программаларда деталдуу жазылат. Үстүртөн барбы, учкай?
Ушул президенттин азыр
медицина деген бар, жашоочулардын өмүрүн узартуу боюнча медициналык анан билимге болгон жеткиликтүү.
Мен Өмүрбек Бабановдун программасында байкадым, ал жерде бул киши жанагыл саламаттык сактоо министрлигинин бюджетин өзгөртүшүбүз керек. Көп эле жанагыл фондсго кетчү акча менен анан жанагыл больницаларга кетчү акчаларды. Мына митингдеринде бир канча митингдерде ошону кайталап атат. Ар бир жаранга карточка берилет. Ошол карточка 100 000 сомбу 150 000 сомго чейин. Ошол акчаны значит, баягы страховой суммага анан каржылай аласыңар деген убадасын берип атат.
Ошол азыркы бюджет менен бул мүмкүнбү? Ар бир жаранга карточкасына ошончо суммадан кошуп берүү деген кандай реалдуубу?
Ал эми ошол эсебин тактап жанагы медициналык страхованиясы ал мамлекеттин эле эсебинен эмес, ар бир жаран дагы өз чөнтөгүнөн сатып алыш керек деген сөз да.
Экинчи дагы бир маселе, Равчан мырза, мына чет жактарда жашаган мигрант жердештерибизди кайтарып келебиз деген сөздөр бар көпчүлүгүндө. Дээрлик бардык талапкерлер да айтылып атат. Ар бир азыр жергиликтүү элдердин үй бүлөсүндө ар бир экинчи сөзсүз бир чет жакка барып иштегендер бар. 15% жок дегенде кыргызстандыктар сыртта жүрөт. Аларды кайтарып келүү канчалык ишке ашчу нерсе?
Эми бизде Кыргызстанда жумуш орундары жок. Эми айта берсек болот албетте. Алып келебиз. Бирок реалдуу карай турган болсок, биздин бүгүнкү күндө четте жүргөн мигранттарды кайтарып келүү бул мүмкүн жок, бул мүмкүн эмес. Бул жок дегенде эгерде биз эмки жылы келген президент бир маанилүү саясий реформалар жасай турган болсо, жыйынтыгында мүмкүн бир 10 жылдан кийин ошол өзүнүн кандайдыр бир жемишин бериши мүмкүн. Ал эми ушул 6 жылдын ичинде келип биз мигранттарды кайтарып келебиз деген бул албетте айта берсе болот, бирок реалдуу көз караш эмес, реалдуу сунуш эмес.
Биз иштешпей турган нерсе. Мен толугу менен колдойм. Биздин мен иштеп аткан мекеме дагы атайын бүтөйлүктөө жүргүзүлгөн мекендештер долбооруз аркылуу алар кайсы учурда Кыргызстанга келгенге даярмын деген суроолору дагы бар. Эң биринчи иретте балдардын сапаттуу билими эл аралык атаандаштыкка чыдай ала турган билимдер болсо, экинчиден ден соолукка болгон камкордук и биздин квалификациябызга жана төлөмгө ылайыктуу жумуштар болсо деп.
Мисалы ушул биз талапкерде айтып атат, алардан келген акчаны биз бул жакта аларды инвестор катары көрөлү депчи.
Эми ал бул реалдуулук, биз көрүшүбүз керек албетте. Биз буга биздей эле мамлекет эмес, эми колубузда болгон ошол эмгегибиз, трудовой ресурс деп коет, бул да экспорт. Бул да өтө баалуу экспорт. Биздин мамлекетибизди азыр багып аткан биздин элибиз, в том числе жанагыл Россия, Казакстандарда жүргөндөр.
Өзүңдүн жарандык позицияңды, шайлоого болгон укугуңду билиш үчүн бизде Кыргызстанда эмне деген массалык каналдар бар? Мейли коммерциялыкпы, мейли мамлекеттикпи? Ошонун бүт бардыгы мисалы үчүн укуктук агартуу түшүндүрүү иштерин бирдей башташ керек.
Мен мындай башкача айтат элем да, бул жерде аябаганда фундаменталдуу проблемаларыбыз бар. Биз моюнгалышыбыз керек, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 10 адамдын 7-сү жакшы жаза албайт.
Ооба.
Мен бул боюнча жакшы билем. Эми ошол жаза албаган адамдарга эгерде мамлекетте карама каршылык болбосо, азаттык окшогон, BBC окшогон же болбосо башка эгемен массалык маалымат каражаттары болбосо, биз ал адамдарга кантип түшүндүрөбүз? Силердин укугуңар башкачараак. Силер бул жол менен кетпегиле, силер мындай жол менен кетишиңер керек деген сөздү мына силерге окшогон массалык маалымат каражаттары көбүрөөк айтышы керек.
Кийинки суроого өтөйүн. Мына үй бүлө куруу, үй бүлө институтун бекемдөө бул эң чоң маселелердин бири. Үй бүлө бул мамлекеттин пайдубалы. Ушул багытта конкреттүү сунуштарды же болсо программадагы жол жоболорун көрө алдыңыздарбы? Үй бүлө канткенде бекем болот, алардын укуктары сакталат, абалы жакшырат.
Азыркы
негизинен бар кандидаттарда мындай аягында бир кичинекей абзацтар менен белгилеп кеткен жерлери бар. Үй бүлө институтун бекемдөө, жаңы үйлөнгөн үй бүлөлөргө жанагы өзүнүн үйүн мындай ипотекалык жеңил, ар бирине өз үйүн алуу мүмкүнчүлүгүн түзүп берүү, 100 000 сомдук насияларды көп жылдык мөөнөттө берүү, ошондой эле үй бүлө институтун бекемдөө боюнча деген.
Биз бүгүн болочок президенттин азыркы президенттик шайлоодо атаандашып аткан, жарышка катышып аткан талапкерлердин программасындагы социалдык саясат багыты боюнча талкуу жүргүздүк. Ушуну менен биз талкууну жыйынтыктасак, бүгүнкү берүүбүздө билим берүү боюнча эксперт Огдурул Кендирбаева, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, ушундай эле коомдук ишмер Эдил Байсалов катышты. Талкууну мен Кангүл Элкеев алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 1-октябрь күнкү кечки берүүлөрү соңуна келип жетти. Толкунду которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин 2-жарым саатыбызды орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат. Анда дагы шайлоого байланыштуу талкууну уга аласыз. Бишкектен сиздер менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эсен туруңуз.
Добрый день, друзья! В эфире спецпроект «Затыка. Мнение экспертов», площадка, где мы обсуждаем программы кандидатов на пост президента. Прошлый выпуск мы посвящали программам кандидатов во внешней политике. Сегодня обсуждаем вопросы по безопасности. Гость программы – экс-секретарь Совбеза и бывший зампредседателя ГКНБ Марат Муканович Иманкулов. Добрый день!
Добрый день!
А также политаналитик и журналист Игорь Шестаков.
Добрый
также
день!
У нас на связи есть с Прагой... мой коллега-журналист, эксперт по Центральной Азии Брюс Паньер. Брюс, добрый день. Вы нас слышите?
Добрый день.
Добрый день.
Да, слышу.
Да, все отлично. А прежде чем мы начнем нашу дискуссию, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, и затем мы поговорим.
Одна из главных задач президента – введение курса внешней политики и обеспечение национальной безопасности страны. Пока кандидаты на пост главы государства уделяют мало внимания этим вопросам. Большинство из них заняты критикой власти и рекламой своих политических амбиций. Между тем, вопросы безопасности становятся все более актуальными для Центральной Азии. Сложные отношения между Россией и США, конфликты в Сирии, Ираке и Афганистане – все это также влияет на ситуацию в регионе. Высокий уровень безработицы, религиозная радикализация, угрозы терактов – одни из главных проблем Кыргызстана. Основные претенденты на пост главы государства так или иначе затрагивают эти темы в своих программах. Кандидат Умербек Бабанов считает, что обеспечить безопасность можно, лишь решив экономические проблемы. Темир Сариев заявляет, что стабильность наступит, если дружить со всеми стратегическими партнерами. Социальную поддержку военнослужащим обещает Сооронбай Жээнбеков. Едва ли не единственный среди кандидатов, кто ставит во главе угла своей политической платформы обеспечения мира и стабильности, кандидат Талатбек Масадыков, эксперт по международной безопасности, новое лицо на политической арене. Карьеру сделал в ООН, работая в Афганистане.
Если я считаю, что два фактора. То есть внутренний фактор и внешний фактор безопасности сейчас стоит. Внешний фактор, об этом я очень много говорил, недавно говорил на большой московской конференции по международной безопасности об этом. Это процессы, которые происходят в самом Афганистане и вокруг Афганистана. Это регион, та же самая большая Центральная Азия. И те процессы, которые двигаются в нашем направлении. Внутренний фактор – это то, что происходит у нас в стране. На сегодняшний день, естественно, государственные структуры, госорганы, они прилагают усилия, но мне кажется, усилий очень мало. Находимся на каком-то таком уровне непонятно. Так? Куда мы двигаемся, тоже непонятно. И вот проходят, когда социально-экономические вопросы населения не решаются, или решаются очень медленно, и совсем маленькое количество вопросов, вы знаете, адресуется, а остальное нет, то, естественно, народ, он живет своей жизнью. Они ищут справедливости. И вот, вот это состояние на сегодняшний день – это внутренний фактор. То есть мы сами собственными руками создаем благоприятные условия для того, чтобы дестабилизировать нашу страну. Будь это будут игроки внутренние.
Напомню, сегодня господин Масадыков является одним из кандидатов в президенты. Он довольно часто критикует отношение власти по вопросам безопасности. Лично я отмечаю безопасности, внутренней безопасности страны. Это коррупция, это преступность, это радикализация. Что вы считаете? Какая сегодня есть опасность?
Да, вы правы. Вопросы безопасности входят в состояние коррумпированности наших властных структур в государстве, состояние наркобизнеса. состояние криминальной ситуации в стране. Угу. Все это безработица, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность. Все эти вопросы в широком охвате, все это вместе охватывает вопросы безопасности. И вот сегодняшний правильный вопрос, вот насчет программы. Вот я слышал сейчас сюжеты, правильно? Те вот это напоминание о том, что очень много угроз и вызовов в нашей стране, не только нашей стране, и региону в целом, это реальность. Это не какие-то домыслы или не какие-то гипотетические чьи-то вымыслы. Это настоящая реальность. И эти угрозы и вызовы нарастают. С каждым днем нарастают. И я, как работник, который долго работал в органах безопасности страны и в аналитических структурах работал, я могу сейчас со всей серьезностью могу сказать, что эти угрозы к нам подходят. Они медленно, но верно делать шаги в нашу сторону. Угу. И так относиться легковесно к вопросам безопасности и его игнорирование этих вопросов чревато очень тяжелыми последствиями для государства и общества.
Заметили ли какие-нибудь конкретные решения этих вопросов, поставленных вопросов в программах, политических программах наших кандидатов?
Сам выдвигался кандидат, но я потом снял свою кандидатуру. В моей программе было, прежде чем выдвигаться, я проанализировал.
Мы сейчас говорим о кандидатах, которые остались сегодня
в гонке. Я сперва прогнозировал, и потом я вынужден выходил, потому что я видел, что во многих программах отсутствуют вопросы безопасности. Вы знаете, сегодняшняя система госуправления...
Либо сказано все в общих чертах и вскользь.
Вот сегодняшняя система госуправления, основанная на нынешней Конституции, предусматривает полномочия президента. Это только узкий круг вопросов охватывает его реальные функции и полномочия.
Это внешняя политика и безопасность?
И внешняя политика тоже это второстепенная. Это первый вопрос, это как президент и как главнокомандующий вооруженным силам страны одновременно. Вопрос обороноспособности, это первая его задача, обеспечение обороноспособности, обеспечение безопасности, национальной безопасности страны. А вот эта внешняя политика, это они должны совместно с правительством должны были делать. Но в 2010 году, после того, как избрали первый парламент, дополнительно дали Жогорку Кенеш, наш парламент, добровольно свои функции передал президенту в отношении функции внешней политики. А остальные функции президента, это просто представительские функции, подписание указов, там, представлять где-то в стране, принимать послов, там, верительные грамотные. Это представительские функции. Вот основные вопросы, а вот сейчас наши многие кандидаты, вот сейчас показывали, кандидаты президенты, говорят, мы построим дома, мы зарплату увеличим. Да у него в президентской, в нашей конституции не предусмотрены полномочия и функции президента, чтобы он занимался этими хозяйственными и экономическими вопросами. Им должно заниматься правительство. И Жогорку Кенеш должен заниматься. А у президента есть конкретные, четко расписанные функции, согласно этой конституции, полномочий президента.
Кандидат от социал-демократов Джиембеков в вопросах безопасности говорит о том, что продолжит работы по реформе внутренних сил Кыргызстана. Как я вижу эти реформы? Я вижу эти реформы строительством социального жилья, покупкой старых, пару спецтехник военных, и на этом как бы благополучно завершаются, да, все эти реформы. Вопрос, нужно ли вооружать сегодня армию?
Было Министерство обороны, было все понятно. Был министр обороны, которому, в общем-то, подчинялась вся эта военная иерархия. Сейчас генеральный штаб. И даже для меня, как для гражданского человека, который проводит мероприятия, связанные там, с вопросами безопасности, я, например, не понимаю вообще, как эта система работает. Кто за что там отвечает? Кто кому подчиняется? Честно говоря, мне кажется, что вот будущему президенту, ну, как бы пожелание, все-таки вот упорядочить деятельность наших вооруженных сил. И понятно, что социальный сектор, он очень важен. Вот. Но давайте все-таки вернемся к той системе, которая была, на мой взгляд. Потому что Министерство обороны и министр обороны, это все-таки очень был понятный и эффективно управляемый вариант. Сейчас вот с деятельностью Генштаба мне, допустим, очень сложно понять. Я хочу сказать, кто за что отвечает. Мы сначала должны, знаете, выстроить все-таки систему. А то получится, как у мальчиша-кибальчиша. О котором писал Гайдар, и снаряды есть, и патроны есть, а стрелять некому, понимаете, все-таки у нас должна быть четкая система, это вообще, с этого надо начинать, выстроить систему, может быть, нам не нужна такая, может быть, армия, еще раз надо реформировать, может быть, нам нужны именно спецподразделения, до сих пор идут вопросы, нужна нам армия в таком варианте или не нужна.
Игорь, вы правы. Система нужна не только в области обороны. Целостная система обеспечения обороноспособности, безопасности.
Слушайте, ну а хватит ли денег? Это же большое удовольствие. Содержать огромную армию, вооруженную армию.
Для нас, которые испытывающие трудности в экономике и финансах, финансовых вопросах, для нас это очень накладно. Но это необходимая вещь. Без спецслужбы ни одна страна не может существовать. Вот, а как на самом деле, другой вопрос, как мы используем возможности этих спецслужб и для пользы страны, для пользы общества. Помните, случаи были 2005-2010 годы. Не на голом же месте эти революционные ситуации сложились. Вот все говорят, спецслужбы проморгали. Ничего подобного, мы ничего не проморгали. Мы все знали. Мы давали соответствующие предложения, информацию давали высшие эшелоны власти. Если бы они, вот в 2005 году я как раз работал в Джалабаде, начальник управления СНБ по Джалабадской области. Если бы они прислушались тех рекомендаций, которые мы оттуда спускали, ни 2005 года не случились бы. Соответственно, и 10-й год этого не повторилось бы. Мы сейчас бы эволюционным путем развивались бы. Вот когда не прислушивается мнение спецслужб, и когда руководители страны, руководители правительства занимаются отсебятиной, надеясь на свое самосознание, на свой интеллект, и вот тогда вот такие сложные вопросы возникают перед обществом. Они ставят общество вот перед этими такими сложнейшими проблемами.
Спасибо. Кандидат Сариев видит залог национальной безопасности в политической стабильности и в партнерских отношениях со странами ОДКБ, союзниками ОДКБ. В этом случае есть очень много скептических таких мнений по отношению к этой организации, о том, нужна она или не нужна. Есть эксперты, которые дают определенное сомнение этой организации. Вот мне режиссеры говорят, что Брюс к нам присоединился. Я хотел бы этот вопрос адресовать Брюсу. Как вы считаете, Брюс, об организации ОДКБ, какова ее эффективность? Как вы можете оценить?
Это еще большой
вопрос. Спасибо.
Это был еще большой вопрос, конечно, потому что мы никогда не видели, когда они действовали в чем-то. Когда было, например, когда было это событие июньское в 2010 году, я был в АШЕ тоже, и я ожидал, что, может быть, ОДБК сделал бы что-то там, чтобы опять вернуть порядок в регионе, но их я не видел. Поэтому был вопрос, какой мандат у них, когда они могут участвовать в проблемах там. Конечно, это неплохо, что российское оборудование военное в Киргизстане. Это, по крайней мере, испугает тех, которые думают, что они хотят совершить какой-то теракт или нестабильность в Киргизстане. Они знают, что вот есть русская база там, военные самолеты, вертолеты и так далее. Поэтому, это неплохо, что это там. Но как они могут действовать, в принципе, это еще не ясно мне, по крайней мере, потому что мы никогда не видели, когда они действительно участвовали в проблемах других стран этой организации или за границу. Конечно, они говорят, что, может быть, будет какой-то мирный отряд peacekeepers в Сирии или что-то, но я думаю, что не все члены согласны бы с этим. Поэтому, как я сказал, это еще большой вопрос, какую роль они могут играть, если есть проблемы по Средней Азии. Они обещают много. Но мы не знаем, насколько это обещание выполнены будут.
Спасибо, Брюс. Мы сами помним последнюю ситуацию на Унгарту и конфликты, которые случались совсем недавно в приграничных территориях, когда периодически военные силы Узбекистана соседнего приходили на спорные территории. Тогда мы видели, что эта организация ничем не помогла и никак не вмешивалась. Можно ли надеяться на эту организацию сегодня?
Нет, вы правы. Вот Брюс сейчас говорит о том, что мы не видели в действии силы ОДКБ. Конечно, я хотел бы, чтобы они вообще никогда не задействовали свои силы. Там будет нам легче будет, безопасность будет. Это не говорит о том, что, например, в некоторых странах НАТО, в Соединенных Штатах, в других странах НАТО происходят там, в каких-то городах происходят массовые беспорядки там. Ну, туда же не вводят, натовские силы туда не входят. Они сами справляются со своими правоохранительными органами, правильно? Это, и то же самое. Это внутренняя проблема нашей страны. В уставе ОДКБ не прописано, чтобы ОДКБ вмешивалось в эти такие конфликты внутри страны. Межрегионы, межнациональные или какие-то там другие. Основная функция ОДКБ – это внешняя оборона. Если, например, идет агрессия в нашей стране, скажем, если со стороны других стран, или массовая там агрессия, какие-то бандформирования, такие как ИГИЛ, конечно, тогда ОДКБ не будет, совместные силы ОДКБ моментально мешают. Потому что я компетент заявляю, я этим вопросом занимался. Как раз я был секретарем, как вы представили, секретарем Совбеза, я именно этим вопросом и занимался. Взаимодействие с ОДКБ и другими странами в вопросах безопасности. А они никак не могли войти туда. В уставе нету. Потом сейчас люди бы, и мировая общественность, завтра бы хайвай подняли бы. Почему ОДКБ, силы ОДКБ вошли в ОШ? На каком основании? В уставе не написано. Они не имеют на это, не имели на это права. На каком основании зашли? Какие цели?
Спасибо пришли? Большое. Поэтому Игорь Альбертович, вопрос. С 2008 или 2009 года начинался подниматься вопрос о дополнительном присутствии российских военных, военного контингента на юге республики. Потом этот вопрос несколько лет не обсуждались. Вот буквально недавно сам Атамбаев во время встречи с Путиным предложил создать некую тренировочную базу. Необходимость такой базы сегодня на юге?
Я бы хотел сказать, что я впервые еще как журналист услышал о идее размещения российского военного контингента на юге Кыргызстана. Это 2005 год, это уже после мартовских событий. И, по-моему, это озвучивал тогда в своих предвыборных программах Феликс Кулов, если я не ошибаюсь. Вот. И, собственно говоря, на мой взгляд, вот если, то есть это военное присутствие, по сути дела, должно защищать нас именно от, не от того, что на нас нападет какая-то соседняя страна. Это понятно, что таких событий у нас не будет. Дай бог, чтобы их не было. Вот. Скорее всего, это военное присутствие будет связано с безопасностью в целом Ферганской долины. Не только юг Кыргызстана, это достаточно большая протяженная часть Ферганской долины. Сейчас мы видим, что события в Афганистане, ну, скажем так, назвать их стабильными, даже несмотря на то, что там с 2001 года шла контртеррористическая операция «Непоколебимая свобода», по большому счету она на какой-то момент рассеяла вот эти экстремистские силы. Да, там сейчас как бы светское правительство в Кабуле, но мы видим, как на рубежах, которые приближены к Таджикистану, постоянно вспыхивают боевые действия. Кроме того, уже не раз отмечали зарубежные СМИ и зарубежные аналитики, что сегодня в Афганистане присутствует и подразделение ИГИЛа. В конце концов, наши граждане, которых вот вербуют как бы в экстремистские и террористические организации, они едут не только в Сирию, они уже очень давно попадают на территорию Афганистана. Поэтому я думаю, что здесь есть как бы логика в том, чтобы был российское военное присутствие в плане, как вы сказали, тренировочного, скажем так, лагеря, который бы готовил бы наши спецподразделения, помогал, и они бы совместно сотрудничали по обеспечению безопасности Ферганской долины. Потому что, ну, все-таки ИГИЛ, это, знаете, это не медиапроект, это реальный проект там, где появляется нестабильность. Вот. Сейчас назвать ситуацию в Ферганской долине, что она вот такая стабильная, очень сложно. Поэтому, по сути дела, я думаю, что логика есть, о чем я еще раз хочу вернуться, просто к идее, это же было предложено Алмазбеком Атамбаевым. Он как президент наверняка уже имел необходимую информацию для озвучивания этой инициативы.
Спасибо, Брюс. А вот в самом начале мы хотели вам задать вопрос, и все-таки из-за технических неполадок я его не успел вам задать. Как вы оцениваете программу по безопасности наших кандидатов? Я знаю, вы очень хорошо изучаете каждого нашего кандидата и буквально пристально следите за выборными процессами здесь, в Кыргызстане.
Ну, конечно, это сложно, потому что разные взгляды безопасности, что будет работать, что не будет работать. Я рад видеть, что некоторые кандидаты видят возможности терроризма в корнях, социальных корнях там. И потому что это так, человек, который доволен, не думает, что лучше идти ехать в Средний Восток, или в Афганистан, или в Пакистан, или что-то. Поэтому это очень важно, что социальные условия дома достаточно всем, что обеспечивает всех там. Но как противостоять терроризму? Потому что это, мы разговаривали чуть-чуть раньше об обороне. И оборона, и безопасность иногда не то же самые вещи, как мы уже слышали. Оборона, когда я думаю об обороне, я думаю, что это против войск внутренних, внешних, извините. И безопасность все чаще касается терроризма и такие события на почве одной стороны. Иногда это с участием своих граждан, своими гражданами. Поэтому, как я сказал, я рад видеть, что многие думают, что лучше лечить эту проблему, когда мы начнем с проблемами, которые существуют в обществе, основе проблемы, безработица, безопасность по городу, чтобы всем возможно учить в школах, нормальных, такие вещи.
Спасибо большое. Марат Муканович, я смотрю, у вас есть что добавить.
Да, я симпатичный наш коллега. Брюс, я не так, чтобы я просто не придираюсь к этим словам, просто я хочу возразить на некоторые соображения.
Да, конечно.
Вопрос обороны и безопасности, это, конечно, мы не должны его делить, они неделимы, безопасность, оборона. Вот посмотрите, как случилась ситуация в Сирии и в Ираке. Когда уже туда вошли эти экстремисты, и не группа там вошла, а целая армия, 100-тысячная армия вошла, там даже Министерство обороны Сирии не могло справиться. Сейчас туда помогает и антирская коалиция и во главе с Соединенными Штатами, там коалиция во главе с Россией, Иран, там Турция. Угу. Никто, громадная сила не может справиться несколько лет подряд. И поэтому просто связывают, когда оборонное ведомство занимается одним, безопасность занимается только террористом, ничего подобного. Иногда террористические проявления, они хуже, чем объявление войны со стороны другого государства.
Брюс, я хотел вам тоже переадресовать этот вопрос. Понятно, что проблема есть, с ними силовыми методами бороться уже сложно. Какие методы видите вы в борьбе с религиозным экстремизмом, радикализацией региона в целом?
Я думаю, все начинается в соседствах там. Как люди, кто аксакалы, например, мулы и так далее, что они говорят людям там о религии, о терроризме, такие вещи. Потому что вы уже видели, есть некоторые репортажи, учения. И там они показывают, что когда люди в Средней Азии, и они со своими родственниками, друзьями и так далее, они редко привыкают их к терроризму. Больше всего это процесс уговорить их присоединиться к террористическим группам происходит в России, когда они одни, далеко от дома и так далее. Поэтому это лучше начинать отвратить к этому проблему в соседствах. И это зависимо, конечно, от местных начальников там и тех людей, которых народ уважает на месте там, что они могут говорить, что нельзя туда, нельзя вести себя так, нельзя поехать туда, и объяснить, почему это опасно не только им.
То есть вести информационную какую-то беседу. Это
просто на языковом.
Да, всегда это откровенный разговор.
Да, у меня есть что сказать. Вкратце и дальше
я вкратце скажу, что если мы сейчас посмотрим, то, конечно, вот не просто едут люди, да, это, кстати, было уже несколько лет назад, вот что меня, допустим, как бы вызывает опасение, что поехали семьи. Вот мы помним, тогда был прецедент, по-моему, в Иссык-Кульском районе, в Иссык-Кульской области.
Порядка когда, 40 человек.
Да, уехала целая семья, начиная, скажем так, от младенцев до стариков. То есть тот же ИГИЛ, он делает ставку на институт семьи. А что такое институт семьи? Это ведь основополагающий институт государства, понимаете? Поэтому здесь, конечно,
нам необходимо заняться, помимо решения экономических вопросов, как я уже приводил в самом начале пример Тунис, очень обеспеченная страна, необходимо выстраивать все-таки идеологию, необходимо работать с молодежью.
Программа «Бабанова. Безопасность». Один из пяти пунктов платформы и его политической, он считает главным фактором безопасности в Кыргызстане развитие экономики, развитие бизнеса, вновь создание каких-то предприятий в малых селах и регионах, тем самым создать рабочие места. Мы сегодня знаем, что четверть населения сидит без работы. Это радикализация населения, это озлобленность населения. Действительно ли экономически как-то можно решить эту проблему?
Правильно. Лет, это правильно. Это пункт, неоспоримый пункт. Но вот, понимаете, я хочу пару слов к тому идеологии. Угу. Действительно, это экстремистская организация, они носители экстремистской идеологии. Не было в практике человечества, вот, в других странах, опыта такого, чтобы идеологии грубой силой подавляли, искореняли. Такого не было. В отношении давать просто силу туда пустить и силой подавить эту идеологию, экстремистскую, это невозможно. Если там, чтобы понятно было всем, надо где-то 90% заниматься просвещением. Надо ликвидировать невежество. Вот наши молодежь, почему уходят туда? Потому что они все перепутали. У них там мозгу такой, какой-то там каша варится. Они перепутали религию, перепутали с экстремистской идеологией. Они вот специально экстремистские идеологии вот так запутывают, и свежие головы, которые не обучены, не обладают нужной информацией в области религии, в области экстремизма, и они поддаются этой вербовке, и они туда подаются в эти. И там или умирают, или остаются в их заложниках. Uh-huh. Насчет экономических, насчет Бабанова. Да, экономика – это основа. Но для того, чтобы экономика развивалась, чтобы людям люди могли спокойно, без никаких боязней, без шараханий заниматься экономикой, развивали бизнес, надо им создавать, населению надо создавать условия. Условия для безопасного занятия экономикой. Для этого надо... А стабильность на чем жить-то? На том, что в стране должна быть... в первую очередь, главный диктатор должен быть это конституция и законы. Все законопослушные должны быть. Все, невзирая на президента и правительство, все должны, примером должны быть, показывать, как они законопослушны.
Вопрос, скорее всего, будет одним из таких завершающих. Вкратце хотел бы от вас услышать, чего от кандидатов не было сказано по отношению безопасности, да, программы по безопасности. Что бы вы хотели предложить и на что нужно сегодня акцентировать больше внимания? Вот мы сказали, радикализация сегодня, бедность населения, коррупция. Что еще?
Я хотел бы, чтобы президенты четко выразились, как дальше будут строить структуру вооруженных сил, как они должны реформировать и спецслужбы, и правоохранительные органы, потому что они сплошь и рядом они коррумпированы. Сейчас люди, абсолютно большинство людей не доверяют им. Не от того, что там плохие люди работают. Просто так внутри страны так сложилось, что все эти силовые структуры, не только силовые, и другие, и образование, и система образования, и медицины, везде коррупция вошла, уже дальше зашкаливает, даже некуда уже. Как они даже собирают? Конкретными примерами. Вот, например, борьба с коррупцией, они просто общими словами. А как собираются они коррупцию? Они что, они не видели, вот основные кандидаты разве не видели, когда коррумпировалась вся фискальная структура, налоговики, таможенники, миллиардами воруют? Это при их глазах, при их деятельности они же воровали. И до сих пор продолжают воровать. Что, они не видели, что ли? А почему об этом открыто не говорят? Почему они открыто не говорят, как они собираются бороться с организованной преступностью? С этими, те, которые сейчас вмешиваются в избирательный процесс. Пугают людей. То одного кандидата, то другого. Как они собираются этим заниматься? Как они собираются использовать профессионалов в этих структурах? Всех этих людей, которые просто пришли в эти структуры, как они собираются эти структуры строить для того, чтобы мы, страна, быстро встали на ноги, обеспечили собственную безопасность, и это был, для того, это было бы фундаментом, основой для того, чтобы экономический прорыв был у нас.
Спасибо большое. Игорь Альбертович, резюмирую нашу программу, что бы вы посоветовали? Ну, на что, знаете, обратить еще внимание?
Да, я говорил в самом начале, что безопасность, она начинается с нашей повседневной жизни, да, с нашего ежедневного выхода в город, в ситуациях на дороге. Поэтому вот частного к общему. Мне хочется, чтобы президент, вот, который придет, он в первую очередь начался разбираться, что происходит на дорогах Кыргызстана и как у нас соблюдается правопорядок. Вот если вы здесь, мы вот в этом наведем порядок, если здесь будут не работать коррупционные схемы, что кто-то развел, потом сел за баранку своего автомобиля и опять убил человека, понимаете? Вот. У меня такое ощущение, что скоро вообще будут кредиты уже раздавать, понимаете? Чтобы, так сказать, денежным эквивалентом вот эти все свои, так сказать, преступления решать. Поэтому надо, чтобы президент начал вот именно с этого.
Чтобы порядок, люди в стране стали себя чувствовать более
безопасно. Чтобы люди, да,
вот гарантия должна быть. Государство должно гарантировать безопасность граждан, общества, спасибо, государства, туристов, инвесторов, всех. Вот тогда будет
спасибо порядок. Большое. Сегодня в прямом эфире обсудили с нашими экспертами вопрос по безопасности программ наших кандидатов в президенты. В гостях были экс-секретарь Совбеза и бывший зампредседатель ГКМБ Марат Иманкулов. И политаналитик, журналист Игорь Шестаков. Из Праги на прямой линии был журналист-эксперт по Центральной Азии Брюс Ваньер. Следите за нашими новостями и до встречи. Спасибо большое вам.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на YouTube «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.